В лесу прозвучал выстрел. От ветхого барака в темноту леса нырнули конь и всадник. Из школы и барака выбегали люди. Кто-то случайно наткнулся на дощечку из фанеры, засунутую в щель двери. Чиркнули спичкой. Закрывая колеблющиеся от ветра огоньки полами одежды, прочли. «Убирайтесь все со станции туда, откуда явились. Кто останется, тому пуля в лоб. Перебьем всех до одного, пощады никому не будет. Срок вам даю до завтрашней ночи». И подписано «Атаман Чеснок». Чеснок был из банды Орлика. В комнате Риты на столе незакрытый дневник. 2 декабря. Утром выпал первый снег, крепкий мороз. На лестнице встретилась с Вячеславом Альшинским. Шли вместе. Я всегда любуюсь первым снегом. Мороз-то какой! Одна прелесть, не правда ли? Сказал Альшинский. Я вспомнила о боярке и ответила ему, что мороз и снег меня совершенно не радуют, наоборот, удручают. Рассказала почему. Это субъективно. Если ваши мысли продолжить, то надо будет признать недопустимым смех и вообще проявление жизнерадостности во время, скажем, войны. Но в жизни этого не бывает. Трагедия там, где полоска фронта. Там ощущение жизни придавлено близостью смерти. Но даже и там смеются. А вдали от фронта жизнь все та же. Смех, слезы, горе и радость. Жажда зрелища, наслаждений, волнения, любовь. В словах Альшинского трудно отличить иронию. Альшинский – уполномоченный наркоминдела. В партии с 1917 года. Одет по-европейски, всегда гладко выбрит, чуть надушен. Живет в нашем доме в квартире Сигала. Вечерами заходит ко мне. С ним интересно говорить. Знает Запад, долго жил в Париже. Но я не думаю, чтобы мы стали хорошими друзьями. Причина тому, во мне он видит прежде всего женщину и уже только потом товарища по партии. Правда, он не маскирует своих стремлений и мыслей. Он достаточно мужественен, чтобы говорить правду, и его влечения не грубы. Он умеет их делать красивыми, но он мне не нравится. Грубоватая простота Жухрая мне несравненно ближе, чем европейский лоск Альшинского. Из боярки получаем короткие сводки. Каждый день сотня сажен прокладки. Шпалы кладут прямо на мерзлую землю в прорубленные для них гнезда. Там всего 240 человек. Половина второй смены разбежалась. Условия действительно тяжелые. Как-то они будут работать на морозе. Дубава уже неделю там. В пуще Водицы из 8 паровозов собрали 5. К остальным нет частей. На Дмитрия создано управлением трамвая уголовное дело. Он со своей бригадой силой задержал все трамвайные площадки, идущие из пущи Водицы в город. Высадив пассажиров, он нагрузил платформы рельсами для узкоколейки. Привезли 19 площадок по городской линии к вокзалу. Трамвайщики помогали вовсю. На вокзале остатки соломенской комсомолии за ночь погрузили, а Дмитрий со своими повез рельсы в боярку. Аким отказался ставить на бюро вопрос о Дубаве. Нам Дмитрий рассказал о безобразной волоките и бюрократизме в управлении трамвая. Там наотрез отказались дать больше 2 площадок. Туфта прочел Дубаве нравоучение. Пора бросить партизанские выходки, теперь за это в тюрьме насидеться можно, будто нельзя договориться и обойтись без вооруженного захвата. Я еще не видела Дубаву таким свирепым. Почему же ты, бумагоед, не договорился? Сидит здесь пиявка чернильная и языком брешет. Мне без рельсов на боярке морду набьют, а тебя, чтобы ты тут под ногами не путался, на стройку надо отослать Токареву на пересушку, — гремел Дмитрий на весь губком. Туфта написал на Дубаву заявление, но Аким, попросив меня выйти, говорил с ним 10 минут. Туфта от Акима выскочил красный и злой. 3 декабря. В губкоме новое дело уже из Транс-ЧК. Панкратов, Окунев и еще несколько товарищей приехали на станцию Мотовиловку и сняли с пустых строений двери и оконные рамы. При погрузке всего этого в рабочий поезд их пытался арестовать станционный чекист. Они его обезоружили и лишь когда тронулся поезд, вернули ему револьвер, вынув из него патроны. Двери и окна увезли. Токарева же материальный отдел дороги обвиняет в самовольном изъятии из боярского склада 20 пудов гвоздей. Он отдал их крестьянам за работу по вывозке с леса разработки длинных поленьев, которые они кладут вместо шпал. Я говорила с товарищем Жухраем об этих делах. Он смеется. Все эти дела мы поломаем. На стройке положение крайне напряженное и дорог каждый день. По малейшему пустяку приходится нажимать. То и дело тянем в губком тормозильщиков. Работа на стройке все чаще выходит за рамки формалистики. Альшинский принес мне маленькую электрическую печку. Мы с Олей Юриневой греем над ней руки. Но в комнате от нее теплее не становится. Как-то там в лесу пройдет эта ночь. Ольга рассказывает, в больнице очень холодно, и больные не вылезают из-под одеял, топят через 2 дня. Нет, товарищ Альшинский, трагедия на фронте оказывается трагедией в тылу. 4 декабря. Всю ночь валил снег. В Боярке, пишут, все засыпал, работа стала, очищают путь. Сегодня губком вынес решение. Стройку первой очереди до границы лесоразработки закончить не позже 1 января 1922 года. Когда передали это в Боярку, Токарев, говорят, ответил: «Если не передохнем, то выполним». О Корчагине ничего не слышно. Удивительно, что на него нет дела, вроде Панкратовского. Я до сих пор не знаю, почему он не хочет со мной встретиться. 5 декабря. Вчера банда обстреляла стройку. Кони осторожно ставят ноги в мягкий податливый снег. Изредка заворошится под снегом прижатая к земле копытом ветка, затрещит. Тогда всхрапывает конь, метнется в сторону, но, получив обрезом по прижатым ушам, переходит в галоп, догоняя передних. Около десятка конных перевалило через холмистый кряж, в который уперлась полоса черной, еще не усланной снегом земли. Здесь всадники задержали коней, звякнули, встретясь стремена. Шумно встряхнулся всем телом вспотевший от далекого пробега жеребец переднего. «Их до биса наихало сюды», — говорил передний, — «ось мы им холоду нагоним». Батька сказав, щоб ці саранчі тут завтра не було, бо вже видно, що к дровам сволочная мастеровщина добереться. К станции подъезжали гуськом по обочинам узкоколейки. Шагом подъехали к прогалине, что у старой школы, не выезжая на поляну, остались за деревьями. Залп разметал тишину темной ночи. Белкой скользнул вниз снежный ком с ветки серебристой при лунном свете березы. А меж деревьев высекали искры куцы обрезы, ковыряли пули сыпучую штукатурку, жалобно дзинькало пробитое стекло привезенных Панкратовым окон. Залп сорвал людей с бетонного пола, поставил их на ноги, но когда залетали по комнатам жуткие сверчки, страх повалил людей обратно на пол. Падали друг на друга. «Ты куда?» – схватил за шинель Павла Дубава. «На двор! Ложись, идиот! Уложат на месте, только покажись!» – порывисто шептал Дмитрий. Они лежали в комнате рядом у самой двери. Дубава прижался к полу, вытянув по направлению к двери руку с револьвером. Корчагин сидел на корточках, нервно ощупывая пальцами патронные гнезда в барабане нагана. В них 5 патронов. Нащупав пустоты, повернул барабан. Стрельба прервалась. Наступившая тишина удивляла. «Ребята, у кого есть оружие, собирайтесь сюда!» — шепотом командовал лежащим Дубава. Корчагин осторожно открыл дверь. На прогалине пусто. Медленно кружась, падали снежинки. А в лесу 10 всадников нахлестывали лошадей. В обед из города примчалась автодрезина. Из нее вышли Жухрай и Аким. Их встречали Токарев и Халява. С дрезины сняли и поставили на перрон пулемет «Максим», несколько коробок с пулеметными лентами и 2 десятка винтовок. К месту работ шли торопливо. Полы шинели Федора чертили по снегу зигзаги. Шаг у него медвежий, в перевалку, все еще не отвык, ставит ноги циркулем, словно под ним еще качающаяся палуба миноносца. Токареву то и дело приходилось бежать за своими спутниками. Высокий Аким шел в ногу с Федором. Налет банды – это еще полбеды. Тут вот нам косогор поперек дороги лег. Нанесло на нашу голову, язви его. Много земли вынимать придется. Старик остановился, повернулся спиной к ветру, закурил, держа ладони лодочкой и, пыхнув дымком раз другой, догнал ушедших вперед. Аким, поджидая его, остановился. Жухрай, не сбавляя шага, уходил дальше. Аким спросил Токарева, «Хватит ли у вас сил в срок построить подъездной путь?» Токарев ответил не сразу. «Знаешь, сынок, — сказал он наконец, — если говорить вообще, то построить нельзя. Но не построить тоже нельзя. Вот отсюда и получается». Они нагнали Федора и зашагали рядом. Слесарь заговорил возбужденно. Вот тут-то и начинается это самое «но». Ведь только нас двое тут, Патошкин и я, знают, что построить при таких собачьих условиях, при таком оборудовании и количестве рабочей силы невозможно. Но зато все до одного знают, что не построить нельзя. И вот почему я смог сказать, если не перемерзнем, то будет сделано. Сами поглядите, второй месяц, как здесь копаемся, четвертую смену дорабатываем, а основной состав без передышки, только молодостью и держится. А ведь половина из них простужена. Посмотришь на этих ребят, так сердце кровью заливает, цены им нет. Ни одного из них загонит в гроб эта проклятая трущоба.